Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Считать собаку кошкой. Программа из нашего радиоархива. Запись 3 октября 76 года.
Когда я вернулся и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Есть такой старый, всем известный анекдот, который кончается словами: «Нам бы ваши заботы, господин учитель». Эту крылатую фразу мы часто повторяем, попадая на Запад и приобщаясь, присматриваясь к здешнему образу жизни. «Ах, нам бы ваши заботы!» Дело в том, что Запад нас не только восхищает и очаровывает своими красотами и богатствами. Дело в том, что Запад нас очень часто раздражает, крайне раздражает. Это касается в первую очередь всякого рода мелочей, которым здесь уделяется слишком много внимания. Какими ничтожными фактами, порою анекдотического свойства, забита здешняя пресса. Чем здесь занимаются и чем интересуются люди, и мы выходим из себя и даже злимся, нашли о чем говорить, о чем думать и дискутировать. Нам бы ваша забота, господин учитель».
Нашу сегодняшнюю программу мы посвящаем этой мелкой западной проблематике, вызывающей у нас, у недавних советских граждан, смех и раздражение. В передаче принимают участие Мария Розанова, Елизавета Егошина и Анатолий Шагинян.
Итак, спустимся, снизойдем до этой мелкой западной проблематики. Заглянем в газеты. Что у вас там новенького, господа?
Сколько посуды бьется во Франции при супружеских конфликтах? Точно неизвестно, но можно предположить, что немало. Этот прискорбный факт был учтен владельцем одного парижского универмага, где недавно начали продавать комплекты столовой посуды, специально предназначенной для битья во время домашних баталий. «Медицинская помощь все дорожает», — говорится в рекламном объявлении. «Поэтому инфаркт или посещение невропатолога обойдутся вам значительно дороже, чем партия нашей посуды для битья. Разрядив по сходной цене семейную напряженность, вы сможете сохранить более дорогую посуду. При оптовых заказах предоставляется скидка». Недавно в Вашингтоне состоялась пресс-конференция, на которой выступили бывшие алкоголики. Их было 52 человека, причем все они занимают ведущее положение в американском обществе. Среди них бывший космонавт Эдвин Олдрин, член экипажа космического корабля «Аполло-11», летавшего на Луну. Алкоголиком он стал уже после полета. Затем актер телевидения Дик Ван Дайк, также конгрессмен Вилбур Миллс. Пресс-конференция была организована по инициативе Национального совета по борьбе с алкоголизмом. Бывшие алкоголики доказывали, что алкоголизм излечим.
«Ах, не в наших парадных вы запили, и не в наших больницах вас лечили, господа. Вам бы наши больницы, нам бы ваших алкоголиков».
Большая неприятность случилась недавно в некоторых почтовых отделениях Америки. Там образовались очереди. Дело в том, что с 1 числа почтовый тариф был повышен с 10 до 13 центов, так что желающим отправить письма надо было докупать 3-центовые марки и тут же их наклеивать. Граждане были возмущены. Явившимся на место чрезвычайного происшествия журналистам, одна из стоящих в очереди женщин возмущенно заявила, что она потеряла свой обеденный перерыв, потому что ей пришлось стоять в очереди 20 минут. Один мужчина вообще отказался встать в очередь, сказав репортеру, что это позор заставлять людей ждать. А две марки по 10 центов он принципиально клеить не будет.
«А у нас с вами язык чешется сказать: а 2 часа не хотите? А 4? А ночь? А за мясом? А за сахаром? А за чайниками? А за стиральным порошком? а за утюгами, а за туалетной бумагой. 7 центов не хотите переплачивать, а $5 хотите за пару туфель, а 10 за сапоги, а 20 за пальто, а 300 за квартиру, а 1000 за машину. За каждый день платить 3. За слова, которые вы в своей Америке так вольно бросали журналистам годами каторжных лагерей, за упрямую мысль карцерам, за призрак свободы жизнью. Хотите? Нет, они не хотят. И правильно делают. А мы, нам не забыть. Ах, нам бы ваши очереди, мистер.
В потоке подобной информации здешняя жизнь с ее проблемами представляется нам в первый момент какой-то несерьезной, мелкой, неглубокой по сравнению с опытом, который стоит у нас за спиной. Нам кажется, что люди здесь увлекаются чепухой, которая слишком часто попадает в поле зрения, в газеты, служащие как бы экраном западного образа жизни. И нам обидно, нам смешно, смешно до слез. Теоретически мы знаем, конечно, что Запад волнуют и самые широкие проблемы, в том числе и наши российские, наши советские беды и трагедии. Но в глаза нам бросаются прежде всего все эти мелочи. Почему? Да потому очевидно, что они слишком для нас непривычны и несоизмеримы с нашими мерками, с нашими масштабами. Мы привыкли жить в мире глобальных решений, будь то архипелаг ГУЛАГ или устроение всеобщего счастья на Земле. Даже если мы в Советском Союзе занимались какой-нибудь мелочью, скажем, решали, как прокормить семью или переехать на новую квартиру, эта проблема, как правило, оказывалась для нас гиперболой, притом крайне болезненной, требовавшей большого физического и умственного напряжения. И легкость, с какой живет, по нашему мнению, Запад, представляется нам иногда чем-то кощунственным и даже опасным, чреватым потрясениями, катастрофой. И мы говорим в сердцах: делать вам нечего, нам бы ваши заботы, господа чижики-пыжики. Но Запад не унимается. Запад ищет сенсаций. И когда дело доходит до королей, то чего-чего только не узнаешь из этой великосветской хроники.
Умер Пол Гетти, миллиардер. Он не был королем по крови, он был королем по нефти. Может быть, и в жилах его текла нефть, потому что, как говорят и пишут теперь, любой из бывших его 5 жен он предпочитал нефтяные вышки. Со всеми 5 он развелся. Его последняя жена поведала журналистам, что в их первую брачную ночь в спальне 18 раз звонил телефон, и когда молодая жена, измученная вконец телефонными звонками, уснула, ее разбудил нежный голос новобрачного. «Дорогая», — сказал он, — «пока ты спала, я заработал $400 000». Он мог подарить каждому земному жителю по 5 рублей. И каждый житель Земли смог бы выпить за его здоровье 0,5 литра столичной и заесть колбаской. Но ему не пришла в голову подобная идея по той простой причине, что он уже много лет не пил ничего, кроме кефира, и не ел ничего, кроме вареной морковки. Стоило ли ради этого становиться миллиардером? Фортуна всю жизнь обращала к нему голливудскую улыбку, безоблачную и чистую, как на рекламе зубной пасты. А он, говорят, много лет не улыбался. Незадолго до смерти миллиардер Пол Гетти сказал своему служащему: «Я никогда не был счастлив, я не знал, что такое счастье. Жизнь была для меня очень длинным, скучным и утомительным приключением». Лондон. Королева Елизавета II записалась в профсоюз, в профессиональную ассоциацию печатников и персонала предприятий информации. В силу коллективного договора с этой ассоциацией только ее членам разрешается работать на печатных станках лондонских газет. Случилось же так, что газета «Evening Standard» установила в своей типографии гигантские станки еще невиданного в Англии типа. На торжественную сдачу в эксплуатацию ротаторов была приглашена королева, которая охотно согласилась нажать кнопку пуска новых машин. Для этого она, однако, должна была предварительно записаться в члены профсоюза. Правление профсоюза объявило королеву Елизавету II почетным членом и поднесло ей членскую карточку.
Ну вот вопрос. Если профсоюз забастует, Будет ли из солидарности с товарищами бастовать и Ее Величество Королева Великобритании? Вот вы прослушали всяческие забавные истории, которые нам, приехавшим из Союза, кажутся иногда не только смешными, но чуть ли не позорными. И рядом с нашими горькими проблемами, ничтожными, не имеющими права на существование. Ну а мы? Имеем мы право расставлять школьные оценки чужой жизни? Имеем мы право осуждать людей за то, что они занимаются не нашими, а собственными делами? А справедливость требует сказать, что нашими они даже очень занимаются, иначе ни одного из нас здесь бы теперь не было, и мы не имели бы возможности делиться своими впечатлениями и обидами от увиденного. Так кто же больше страдает эгоизмом, мы или они? И самое страшное, что нам есть чем оправдать свой эгоизм. Мы всегда можем сказать: «Жиру вы беситесь, господа! Вы не знаете, что такое страдание! Ну что нам свадьба Карла Густава или развод Маргариты? Так, светская болтовня? Мы даже представить себе не можем, что честь королевской семьи – это часть национального самосознания, и тем в большей степени, быть может, чем меньше власти имеет король. То есть, чем менее он утилитарен, чем больше он символ, тем дороже нации чистота его имени. Перестав быть правителем, он лишается возможности совершать ошибки и влиять непосредственно на судьбу страны. Он остается знаменем, национальным гимном. Он приобретает статус нравственно-эстетический. Он становится фольклором. И это никак не мешает ему оставаться человеком, гражданином, и его подданным относиться к нему как к гражданину, имеющему свои обязанности. Вот тот же Карл Густав 2 года служил в армии, и однажды ему пришлось председательствовать на какой-то официальной церемонии, где ему воздавались королевские почести. А когда он вернулся в казарму с опозданием, то ему сунули швабру в руки и заставили драить пол. Его двойная роль примиряет реальность с поэзией, современность с традицией, настоящее с прошлым. Все это входит в национальное самоощущение, как необходимая составная, как аргумент и точка приложения национальной гордости. Мне кажется, не будь смешного и сказочного шведского короля, и невыносимо скучный какой-то стародевический шведский социализм заставил бы всех мух Швеции помереть с тоски.
Итак, мелкие факты, нами изложенные, совсем неоднозначны по смыслу, по эмоциям, которые они вызывают у западных читателей и радиослушателей. И даже у нас, у советских людей, они способны порою повлечь весьма разноречивые чувства и оценки. Да, нам это смешно. И где-то, вероятно, мы правы в нашем раздражении на эти мелочи, которыми чересчур увлекается Запад. А вместе с тем мы иногда завидуем духу легкости и свободы, который позволяет людям заниматься такими пустяками. Да и пустяки ли это всегда? Или случается, в пустяках содержится что-то серьезное? Как, например, в известии об английской королеве, записавшейся в профсоюз. Ведь этот факт свидетельствует и о силе, о независимости профсоюзов, и о высоком уважении, какое указывают королевскому имени в Англии. Раздраженные подобного рода информацией, мы склонны иногда преувеличивать легкость и бездумность здешней жизни. Но нельзя же судить о большом, о многом исключительно по таким мелочам. Мы слишком придирчивы, мы слишком пристрастны. И бывает, мы ловим самих себя на том, что не вполне еще понимаем, какова она, эта свобода, и как она конкретно проявляется в западном обществе. И нам приходится критически оценивать уже собственное мнение, собственное восприятие. А достаточно ли мы сами свободны? Не сказывается ли в нашей нетерпимости наш советский консерватизм или склонность всех выстроить по одной линейке, научить всех жить по одному стандарту?
Мы не знаем, что такое свобода. У нас отсечено понимание свободы как бесконечного многообразия. Ну да, ну забавные истории. Да завидовать этому надо. Вот пришло же такое людям в голову, и они не побоялись выглядеть смешными. И английская королева не побоялась вступить в профсоюз. И бывшие алкоголики вышли и сказали: ну да, мы были алкоголиками. И при этом у них не возникло комплекса неполноценности. И вот мы приезжаем на Запад и говорим: да что вы, господа, с ума сошли, что ли? У вас же все неправильно. Вот сейчас мы вам расскажем, как надо жить. Мы-то ведь всегда знаем, как надо. А это как раз и свидетельствует о нашем глубоком невежестве, о нашей несвободе. Божественная суть человека отличила его от животного свободой выбора и поставила пределы его свободе, гранью свободы ближнего. И вот с этими пределами нам труднее всего справиться. Грани чужой свободы нам не разглядеть. Нам хочется затолкать все сущее в огромный штамп, хотя именно от удушающего жизни штампа мы и бежали. Мы думали, что уносим с собой только родину, только любовь, только ненависть к насилию. Но мы унесли с собой и насилие, воспитавшее нас.
Чижик-пыжик, где ты был? За границей вот купил.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете архивную программу 76-го года «Считать собаку кошкой». Ведет передачу Мария Розанова.
Сталкиваясь с этими ничтожными заграничными проблемами, мы, советские люди, мысленно их комментируем. Нам бы ваша забота, господин учитель. Вот у нас лагеря, у нас психушки, жилищный кризис, очереди за всем на свете. У нас в России жрать нечего. А какие заботы волнуют вас на Западе, дорогой Чижик-Пыжик? Послушаем.
Городские власти Милана укоряли по телевидению детей, которые загрязняют улицы. 13-летний Витторио Терчини решил доказать обратное. С несколькими друзьями он прошелся по улицам города, наполняя пластиковые мешки подобранными отбросами. Потом доставил их во все муниципальные учреждения. Целый день городские чиновники исследовали содержимое мешков. Они нашли горы обгоревших спичек, спичечных коробков, пачек из-под сигарет и другую всячину, которую могли бросать на улицах только взрослые. Мэр Милана извинился перед детьми. Тоже по телевидению.
Да что этим чиновникам, делать нечего. Представьте, в переводе на наш язык, Моссовет и все райисполкомы Москвы целый день изучают окурки, собранные какими-то мальчишками, после чего по телевидению приносят детям свои извинения. А ведь эта заграничная история свидетельствует, между прочим, об уважительном отношении к личности, даже к личности ребенка, который спорит с самим мэром города. Этот итальянский мальчик уже чувствует себя гражданином и защищает репутацию всех детей Милана.
Булдер, штат Колорадо. Житель города Булдера Росс Ховард взял на прокат лошадь и явился к окружному чиновнику с требованием выдать ему свидетельство о браке, так как он собирается жениться на лошади. Свое требование он мотивировал так. «Если парень вступает в брак с парнем, — говорил Росс Ховард, — а девица с девицей, то почему ковбой не может жениться на своей любимой лошади?» Чиновник не растерялся, и отказ в регистрации брака мотивировал возрастом невесты. Лошади было всего 8 лет. А столь раннюю регистрацию браков закон запрещает. Еще в давние времена в Англии появился закон, запрещающий собакам вход на территорию Оксфордского университета. Однако нет правил без исключений. Отныне собака по кличке Флинт, принадлежащая декану одного из факультетов, может свободно разгуливать по запретной территории на законном основании. Дело в том, что администрация университета постановила, учитывая высокое положение хозяина, считать Флинта кошкой.
Эта смешная собака, объявленная кошкой, позволяет нам посмотреть на все эти факты еще с одной, чисто стилистической стороны. Давайте отрешимся на минуту от нашего злобного, завистливого советского взгляда на вещи. И откажемся также от утилитарного стандарта «свобода, не свобода, добро или зло, у них хорошо, у нас плохо или наоборот». И попробуем посмотреть на все это глазами историка. Даже не историка, искусствоведа, который всякую, в том числе газетную мелочь, способен осознать и оценить как явление стиля. Стиля жизни, стиля цивилизации, которую он изучает. Газета – это ведь тоже производная культуры. Газета – это периферия беллетристики, литературы в условиях 20 века, а не просто поток более-менее актуальной информации и пропаганды. И вот при таком, я бы позволила сказать, эстетическом, художественном подходе к газетным анекдотам, о которых мы вам рассказывали, допустимо увидеть в них продолжение старинной традиции, какой всегда славилась Европа. Газетные мелочи, которые мы сегодня воспроизвели в их буквальном виде, весьма привлекающим западного читателя, ведь это своего рода новеллы, исполненные забавного, острого смысла, веселого огня. Это поток новелл, известных в Европе со времен средних веков и Ренессанса под названием «Фаблио» и «Фацетий». В Россию в XVII и XVIII веках они пришли под именем анекдотов. Но не в нынешнем значении слова «анекдот», а как развлекательные, случайные эпизоды, основанные на каком-то документальном материале и жизни частных лиц, в том числе исторических знаменитостей. Анекдоты о Суворове, о Кутузове и жизни Петра I, Екатерины II. В свое время подобными анекдотами зачитывался Пушкин. И вот, как это ни удивительно, мы сталкиваемся с похожим жанром, с этим стилем теперь, в европейской прессе. И вдруг видим, насколько она устойчива, Европа, в своей исторической протяженности. От средних веков до наших дней. Современная западная газета, взятая в разрезе исключительно этих мелочей, остроумных и порой не совсем пристойных, несерьезных, даже глупых, это как бы новый Декамерон 20-го столетия. Каждая новелла предельно мелка и, на первый взгляд, беспредметна, бессодержательна. Она строится на динамичной, немного авантюрной интриге и на красном словце, венчающим эту, с позволения сказать, информацию. Эту, лучше сказать, информационную диверсию. Но из таких вторжений, сенсаций, курьезов, анекдотов складывается картина эпохи, стиль жизни. В беглом виде и в малом объеме она говорит нам порою о Западе, о Европе, ярче и выразительнее, нежели многие посвященные этой теме научные труды. Вот вам, пожалуйста, и ваши заботы, господин учитель».
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Один час в архиве свободы. Вы слушали передачу Марии Розановой 76-го года. Сейчас перерыв на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Мэрия Москвы и оппозиционеры достигли соглашения, согласно которому участники марша миллионов 15 сентября пройдут от станции метро Пушкинская по Бульварному кольцу к проспекту Академика Сахарова, где состоится митинг. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, выступая во вторник в Европарламенте, выразила глубокую обеспокоенность положением соблюдения прав и свобод человека в России. Она упомянула приговор участницам группы «Пусси Райот» Таисии Осиповой, уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального, угроза лишения мандата депутата Госдумы Геннадия Гудкова. В Следственном комитете России заявляют, что допрос юриста Виолетты Волковой в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая не нарушит ее статуса адвоката, нескольких активистов, проходящих по этому же делу. При пожаре в нелегальном пошивочном цехе в подмосковном городе Егорьевске погибли 14 человек, все они граждане Вьетнама. Россия при определении своего отношения к развертыванию системы противоракетной обороны НАТО в Европе должна учитывать позицию кандидата в президенты США от республиканцев Митта Ромни, заявил президент России Владимир Путин. По словам Путина, Ромни считает Россию врагом. Соответственно, Россия, по мнению Путина, должна занимать жесткую позицию на переговорах с США. В Соединенных Штатах проходят траурные церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Число беженцев из Сирии превысило 250 тысяч, сообщило ведомство ООН по делам беженцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, чтобы Ирану были выставлены конкретные условия и сроки отказа от ядерных разработок. В противном случае не исключает возможности военного решения проблемы. В столице Йемена, Сане, прошел многотысячный митинг с требованием лишить экс-президента Али Абдаллу Салиха иммунитета от уголовного преследования.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «Один час в архиве «Свободы». Склонные к побегу. Запись 24 октября 1976 года.
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Говорит «Свобода». Нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем побегам. Потому что эта тема, побег, болезненна и привлекательна для нас, советских людей, законно или незаконно оказавшихся за рубежом. Актуальна она и для нашего государства, которое, отпуская своих граждан за границу, в служебную командировку, на какую-нибудь олимпиаду, кинофестиваль или просто в туристическую поездку, обставляет этот процесс всевозможными предосторожностями. Как если бы государство не доверяло собственным подданным и заранее задавалось вопросом, а сбежит наш гражданин или не сбежит, если его выпустить? У лагерной охраны по отношению к некоторым заключенным существует особый рабочий термин, который заносится в личное дело, в учетную карточку арестанта – «склонник». Словообразование нелепое, смешное и безграмотное – «склонник». Тем не менее, им пользуются совершенно официально. «Склонник» – это значит человек, склонный к побегу. Так вот, советские граждане, желающие прогуляться за границу, это тоже в глазах государства своего рода склонники, за которыми нужен досмотр. И в самом деле подобная склонность почему-то периодически проявляется. Почему? Об этом сегодня рассказывает писатель Андрей Синявский. Ведет программу Мария Розанова.
Тема побегов имеет множество поворотов, но мне лично она интересна не в политическом, а я бы сказал, в психологическом и даже политическом аспекте. Как известно, люди бегут оттуда, где их держат взаперти и где им плохо, будь то тюрьма или страна. Но люди также бегут и по другой причине, потому что сама душа по природе своей ищет свободы, сама душа по своей природе беглянка. И, между прочим, поэтому всем нам так интересно читать романы о побегах, «Граф Монте-Кристо», допустим, или слушать рассказы на этот сюжет. Однако побег для изящной словесности – это не только тема, не только литературная фабула. Он скрыто связан с внутренними законами искусства и творчества вообще, независимо о чем рассказывает автор. Всякий художник – беглец. Побег, даже не удавшийся, но побег – входит как некая составная волна в сам процесс творчества, в психологию творчества. Недаром как бы у самых истоков поэзии звучат строки Пушкина, обращенные к морю, к мировому океану свободы. «Не удалось навек оставить мне скучный неподвижный брег, тебя восторгами поздравить и по хребтам твоим направить мой поэтический побег. Ты ждал, ты звал». «Я был окован, вообще рвалась душа моя!» Речь идет не только о действительном в то время замысле Пушкина бежать из ссылки, покинуть Россию. Речь идет о большем, об основе основ поэзии и вдохновения. И пусть побег в очередной раз сорвался. Душа помнит о нем и грезит о побеге. Хотя бы непреодолимые преграды были уже не географические и не политические границы, а сами возможности человеческой жизни и языка. Сама неокончательность речи, о которую вечно бьется поэзия, ища уподоблений в рокоте моря или в зове Родины. По сути, об этом же говорит Лермонтов в своем «Цире», где побег, опять-таки неудавшийся, с становится вершиной, короной судьбе человеческой личности и поэтического искусства. Ты хочешь знать, что делал я на воле? Жил, и жизнь моя без этих трех блаженных дней была печальнее и мрачней бессильной старости твоей. Давным-давно задумал я взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли или тюрьмы на этот свет родимся мы. Родимся мы, как выяснилось, для тюрьмы. Но думаем мы о воле, о побеге.
Наверное, Андрей Синявский так упорно твердит о побеге в соединении с поэтическим творчеством от того, что его собственная писательская судьба была в некотором роде побегом. Только бежал он не физически, а литературно, скрываясь под псевдонимом Абрам Терц и тайно переправляя свои рукописи на Запад, за границу. Сам он жил в Москве, но своим книгам устраивал побег за побегом. Это продолжалось около 10 лет. Его искали, выслеживали и, наконец, поймали, как это и водится, и вместе с его другом Юлием Даниэлем посадили в лагерь строгого режима. Поэтому тема побега и психология беглеца, пойманного беглеца, ему очень близки. Но судьба Синявского и Даниэля не испугала других авторов. И с тех пор бегство рукописей за границу стало постоянным явлением. Можно сказать, что подобного рода побеги вошли как слагаемые в современный литературный процесс, и без них развитие нашей отечественной словесности теперь просто немыслимо.
На волнах Радио Свобода архивная программа 76-го года «Склонная к побегу». Ее ведут Мария Розанова и Андрей Синявский.
Сегодня мы рассказываем о побегах. О побегах вообще и о том, какие вообще бывают побеги. Но поводом или толчком к нашей передаче послужили совершенно конкретные и почему-то участившиеся в последнее время случаи бегства советских граждан за границу. Летчик Беленко, перелетевший в Японию, шахматист Корчной, спортсмен Немцанов, ветеринар Русин, которого то ли выловили кагибисты, то ли просто уговорили вернуться на родину из Голландии, где он уже попросил политическое убежище, и так далее, и так далее. Эти факты, разумеется, далеко не все и не полностью, время от времени освещаются в советской печати. Но главным образом на материале, на деле тех людей, которые, бежав, почему-либо были вынуждены вернуться в Советский Союз. Эти побеги, удавшиеся и неудавшиеся, трактуются чаще всего как похищение, провокация или как особые формы гипноза и отравления, которыми промышляет буржуазный Запад, заставляя насильно советских граждан бежать.
Дескать, околдовали, опоили, запугали или просто выкрали очередного советского человека. Уж такую он для них, для империалистов, представляет из себя ценность, такой сахар, наш простой и хороший советский человек.
Вот, например, и «Комсомольская правда», и «Литературная газета» рассказывали о нашумевшем происшествии с Сергеем Немцановым, советским прыгуном в воду, который во время Олимпийских игр в Канаде выразил желание остаться, а потом, после некоторых колебаний, раздумал и решил вернуться на родину. Согласно советской версии, один канадский спортсмен, агент канадской разведки, вообразите, канадской разведки, повел Немцанова в баню, а вместо бани завел в специальное бюро, где Немцанову предложили заполнить анкету на предмет невозвращения в СССР, что он и сделал. Сделал, намекают, под влиянием какой-то шпионской отравы, которую тот же канадский спортсмен ему подмешивал в общей столовке в еду. Приводится показание самого Немцанова. Цитируем. «Должен сказать, — говорит Немцанов, комментируя свое поведение, — что со мной творилось что-то странное. Какой-то непонятный зуд во всем теле, болела голова, ноги и руки были как ватные. Даже сейчас никак не могу вспомнить подробности тех дней. Все было как в тумане, и все тело болело». Конец цитаты.
Не будем опровергать объяснение Немцанова. В конце концов, нас там не было, мы свечку не держали и не знаем, кто чего и когда ему подмешивал. Человеку в его положении сегодня лучше действительно не помнить подробности, почему подписывал, что подписывал, зачем пошел в баню.
Но странное совпадение, судя по газетам, произошло с летчиком Беленко в Японии. Советские власти сначала требовали выдать похищенного летчика, совершившего, как говорилось, вынужденную посадку. Затем, в том же контексте, стали требовать выдачи преступника. И одновременно этот преступный пилот, с которым в Японии советские дипломаты получили возможность встретиться, чтобы уговорить его вернуться домой, был изображен в советской прессе человеком совершенно невменяемым. Невменяемым, очевидно, потому что он отказался вернуться. Цитируем литературную газету. Каким выглядел летчик Беленко во время этих переговоров? Человек говорил с трудом, вид у него был отрешенный, глаза, не мигая, смотрели в пространство. Конец цитаты.
Одно из двух. Либо летчика украли с помощью наркотиков, и тогда это невинная жертва и высокий герой, герой Советского Союза, которому надлежит выдать орден заочно, либо это официально объявленный преступник, подлежащий наказанию. Но советская пропаганда как-то умудряется совмещать обе эти версии и еще присоединяет к ним третью в виде жалостного взывания к самому летчику Виктору Беленко. «Вернись, Витя, и тебе ничего не будет. Тебе все простят, только вернись».
Опять-таки, не станем вдаваться в туманную проблему, что там было на самом деле. Лишь выразим удивление по поводу слишком частого применения гипноза и наркоза в отношении сбежавших советских граждан.
В подобной трактовке советский человек, приезжающий за границу, напоминает кисельную барышню, которую охраняет заботливая мамаша государства от нахалов мужского пола и западного образца. Не ходи туда, не смотри в эту сторону, не разговаривай, опусти глазки. А барышня, хотя и опускает глазки, но того и гляди, сама поддастся соблазну, и, о ужас, вдруг согрешит с какой-нибудь недозволенной книжкой, после чего ее уж непременно обморочат и украдут империалисты. Положение у советского человека на Западе, прямо скажем, трагикомическое.
Оставшийся в Голландии ветеринар Русин, по некоторым сообщениям западной печати, был выкраден кагибистами и водворен в Киев. А по сведениям литературной газеты, сам раскаялся, осознал свою ошибку и вернулся во свояси, что не мешает газете глумиться над ним, над советским возвращенцем и поливать его грязью. Русина в советской печати так топчут, что создается впечатление, что его действительно насильно припроводили из Голландии в родной город Киев и теперь сводят счеты. Только пока что не посадили. И поэтому, глумясь над предателем, одновременно изображают его честным гражданином, который, пребывая в Голландии и сидя взаперти в каком-то пансионе, угрызался совестью и все ловил своим транзистором милые позывные Москвы и Киева.
Концы настолько не сходятся с концами, что хочется пожелать дорогим радиослушателям. Читайте внимательнее советские газеты о советских перебежчиках, которые непонятно в какую сторону бегут и непонятно кто кого похищает с помощью наркотиков. Однако понятна общая атмосфера, господствующая в советских газетах, атмосфера страха, сыска и мстительной подозрительности. И от людей, которые решаются самовольно остаться на Западе, требуется много мужества и спокойной рассудительной выдержки, чтобы не поддаться этой советской панике.
И вот как поступил гроссмейстер Корчной, приехав на шахматный турнир в Голландию. Цитируем западную прессу. По свидетельству очевидцев, у Корчного железные нервы. Он знал, что сейчас же после окончания сеанса одновременной игры нужно отправиться в полицию и попросить о политическом убежище. Тем не менее, играл он спокойно и из 40 партий выиграл 36. Три свел в ничью и одну проиграл. Закончив игру, он побывал в полиции, затем вернулся в отель, забрал все свои вещи и исчез на 15 дней. Больше всего он боялся, что агенты КГБ увезут его насильно, как это сделали за полгода перед тем советским ветеринаром-невозвращенцем Русиным.
Чтобы рассеять эту тягостную атмосферу взаимной подозрительности, когда путешествие советского человека в чужую страну проходит так часто на уровне Тарзана или Конан Дойля, мы, уже довольно долго пожив за границей, хотели бы сделать от себя небольшую оговорку. Да не бойтесь вы, Западу советский человек совсем не нужен. Ну, просто ни к чему Западу очередной сбежавший советский человек. Западу хватает своих проблем. Любая западная держава принимает иностранцев, а тем паче беглецов, эмигрантов, с опаской, с большим трудом, скрипя сердце. Потому что такого человека надлежит прокормить, трудоустроить, а всякая страна, естественно, озабочена в первую очередь благоденствием собственных подданных. И чужие ей граждане только в тягость, а не в радость. Не говоря уже о том, что иметь очередную склоку с великим и могучим советским государством по поводу каждого сбежавшего советского человека, которого якобы украли, никому не улыбается.
И все бегут и бегут. И кто-то из беглецов возвращается, не в силах выдержать и вместить этой нагрузки своей ненужности на Западе, этой свободы, требующей от человека усилий и способности свободой овладеть, или просто этой тоски по дому, по родине, по семье.
А советская дипломатия всякий раз уговаривает: «Вернитесь, и вам ничего не будет». А советская печать всякий раз злорадствует и поливает грязью: «Ага, вернулся, а ну-ка расскажи, как там на Западе и как ты поддался буржуазной пропаганде». И возвращенный беглец, понимая, что игра проиграна, сумрачно говорит: «Там, на Западе, нет никакой свободы. Меня обманули. Класс капиталистов меня эксплуатировал». А потом, после всех принесенных извинений и покаяний, является КГБ и предъявляет счет: 6 лет лагеря, 10-12. За одну попытку подышать воздухом Запада. Беглецу всегда трудно, но еще труднее самовольно вернувшемуся в тюрьму беглецу.
Сейчас уже не все помнят дело советского биохимика Алексея Голуба, который остался в Голландии. А затем, после официальных заверений, что ему ничего не будет, в 1962 году вернулся в Советский Союз. В эту игру возвращение беглого была втянута его жена. И разлука с женой, и заверение жены, которая от имени властей гарантировала своему мужу свободу, если он только вернется, возымели действие, и Голуб вернулся в СССР. И в доказательство, что его не посадили, выступал на пресс-конференции в присутствии иностранных журналистов и каялся в своем проступке и ругал почем зря Голландию, давшую ему приют и работу, где, как он сказал, класс капиталистов его эксплуатировал. Эта пресс-конференция была выкупом за то, что его не посадили. И так же, как сейчас, злорадствовала литературная газета над раскаявшимся грешником, противопоставляя ему его праведную героическую жену, которая уговорила Голуба вернуться. По этому поводу, по свежим следам, известный литературный погромщик Сергей Смирнов писал 24 апреля 1962 года. Цитата. «Эта маленькая женщина – настоящий советский человек. Насколько же выше, сильнее, кажется сейчас она рядом со своим рослым мужем Голубом. Это сильный советский характер, тот характер, который всегда отличал лучших наших женщин, тех, что были отважными анками-пулеметчицами в годы Гражданской войны». Конец цитаты.
«Я встретил Голуба в лагере. Когда Голуба посадили, а его все-таки посадили, после того, как он провел разоблачительную пресс-конференцию и показал всем иностранцам, что он не арестован. Так вот, после того, как Голуба все же арестовали, отважная анка-пулеметчица, освободившая своего мужа из тенет капитализма, бросила его и вышла замуж за другого. Теперь его эксплуатировали не капиталисты, а родная советская лагерная администрация. Нам дело нет до семейных историй, которые как ниточки тянутся за сбежавшим человеком. И мы не хотим сказать ничего дурного о жене Голуба, которая его сперва вытащила, а потом бросила гнить в лагере. Может быть, она на самом деле в нем разочаровалась. Или, может быть, ее запугали вездесущие карательные органы, угрожая арестовать за соучастие, если она не втянет своего мужа в тюрьму. До сего скорее она и не думала, что его посадят. Она надеялась на лучшее. Так или иначе, но за побегами советских людей и за их возвращением всегда в виде скелета встает тюрьма. Побеги подобны рентгеновским лучам, которыми просвечено огромное тело советского государства. И в свете этих лучей виден темный скелет, дергающий за все эти ниточки, за все эти нервы побегов и возвращений. Поэтому, рано или поздно, имея дело с этой материей, мы возвращаемся в тюрьму, в лагерь. В тот самый лагерь, куда идут раскаявшиеся беглецы, вроде Голуба. В тот самый лагерь, где рождается и набирает силу и скорость сама идея победы.
На волнах Радио Свобода архивная программа 1976 года «Склонные к побегу». Ее ведут Мария Розанова и Андрей Синявский.
С природой побегов, с проблемой побегов я столкнулся по-настоящему в лагере, где этот предмет без конца обсуждается. Из советского лагеря убежать почти невозможно. Ведь если даже преодолеть все эти запретки, заборы, колючую проволоку, и проволоку, предназначенную играть роль специальных капканов, эти вышки и часовых на вышках с прожекторами и с автоматами, и собак, бегающих за второй, запретной перепаханной полосой, уже с той, с вольной стороны. Если даже пройти прилагерные поселки и деревни, где гражданское население уже обучено тому, чтобы хватать и выдавать беглого. Если все это сделать, то все равно удачный побег почти нереален. Беглого зэка схватят в поезде, прочесывающие все составы оперативники, а дома его выдаст жена или брат из страха за собственную жизнь, или, скорее всего, там, в родном доме, куда он стремится, его уже поджидает засада. Я знал молодого человека, который, добравшись до границы с Ираном, много часов просидел в озере, дыша через тростниковую трубочку, и едва не помер от холода, а потом, собравшись силами, в удобный момент переполз границу и прошел уже полкилометра по недосягаемой прекрасной иранской земле, как вдруг два советских вертолета его настигли и взяли. А когда он кричал, что это уже чужая территория, и они не имеют права здесь распоряжаться, пограничники ему весело заметили: «А мы берем и за 100 километров, если потребуется». Граница на замке только с одной стороны. При мне за 5 с лишним лет лагеря пытались бежать всего 2 человека. И оба были убиты еще в первой лагерной запретке. Оба побега были похожи больше на самоубийство. И эти бежавшие были оба ненормальными психически больными людьми. Потому что только сумасшедший может решиться в наше время бежать из лагеря строгого режима, из лагеря для политических, которые много серьезнее охраняются, нежели обычные зэки. Один, с позволения сказать, побег происходил у меня на глазах и на глазах у всей зоны. День был праздничный, 2 мая, и мы не работали, и, заслышав выстрелы, успели подбежать к вышке, откуда стреляли. Мы увидели человека в запретке, в первой, самой легкой полосе, откуда его можно было взять голыми руками, не прибегая к автомату. Это был сумасшедший, настоящий сумасшедший, в халате, в кальсонах и в тапочках, из лагерной больнички средь бела дня, махнувший за проволоку. Он был еще очень далеко от главных заграждений, когда по нему открыли огонь. Я не был на войне и не видал много крови. И к тому же не привык, чтобы у всех на глазах в открытую убивали беззащитного человека за побег сумасшедшего человека, который в своих кальсонах и в тапочках все равно бы никуда не ушел. Били, очевидно, разрывными пулями. Говядина. В мясных лавках видали говядину? Так вот, точно такого же цвета и состава. Такое мясо кидают в цирки, в зверинцы. А тут я впервые в жизни увидел это мясо в человеческом образе. Он упал на колени, сумасшедший человек в больничном халате, уже совершенно простреленный, и поднял руки, очевидно, поняв, наконец, что происходит на земле. А по нему стреляли и стреляли, пока он не перестал дергаться. Несколько мгновений спустя этот кусок говядины еще приподнимался, но не своей волей, а силой бивших по нему разрывных пуль. Мы, все зэки, столпились возле запретки. Благо было 2 мая, пролетарский праздник, выходной день. И что тут поднялось? Все-таки даже арестантам, привыкшим ко всему, невыносимо видеть, как убивают ни в чем не повинного человека. А некоторые этого сумасшедшего знали в лицо по лагерной больнице. И времена-то были уже не сталинские, а наши, нынешние, либеральные времена, когда убивать просто так вроде бы не положено. И понеслись ругательства, исполненные отчаяния. «Фашисты!» — орали те, кто в лагерь был посажен за коммунизм. «Коммунисты!» — кричали уже ожегшиеся на коммунизме. А мужики, попроще, непричастные к политике, бросали старое и самое оскорбительное лагерное ругательство — «пидерасты». И эти слова в моем сознании, простите меня, сливались тогда в равнозначные эпитеты, в синонимы. Автоматчики, подступив с той стороны к зоне, тихо предупреждали: «Разойдитесь, откроем огонь!» Безусые мальчишки, они, завладев говядиной, дрожали от страха и твердили побледневшими губами свой устав караульной службы. «Откроем огонь!» Слава Богу, никто сгоряча не метнул камень за проволоку, а то бы открыли огонь по толпе зэков, смешавшейся в бессмысленных оскорбительных выкриках педерасты, коммунисты, фашисты. Мы разошлись по своим баракам.
И тем не менее, советские лагеря полны рассказами о побегах. Кто через подкоп ушел, кто подводным путем через канал для сплава бревен, перекрытый решеткой. Но вот двое ушли, перепилив под водой решетку, и добрались до самой своей родины, до Западной Украины, где их уже поймали в лесах. И привозили трупы в лагерь для наглядности, ради воспитания. И приносили руки, отрубленные руки мертвецов, тащить которых обратно в лагерь издалека было бы затруднительно. Один старый охранник по фамилии Волков хвастался заключенным, что он добыл за свою службу 300 рук, считая, разумеется, лишь кисть правой руки, чтобы можно было проверить отпечатки пальцев, как скальпы. На сегодняшний день этого Волкова по звериному лагерному закону уже самого убили. И все же, несмотря на все эти неудачи, лагерь жил и поныне живет подобными рассказами, этой поэзией побегов, как всякий человек живет хотя бы мечтой о свободе.
Вы слушали программу Марии Розановой и Андрея Синявского 76-го года «Склонные к побегу» из рубрики «Один час в архиве свободы». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где свободная Россия, когда есть свобода слова? Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.